Азаттык радиосунун толкунундасыз, Прага студиясынан сүйлөйбүз. Арбаңыз, бүгүн 11 сентябрь күнгө жекшембе, таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Алып баруучу мен Эрнис Нурматов. Украина тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба Украина жеңилсе Орусия Борбор Азия өлкөлөрүнө кол саларын эскертти.
Орусия биздин мамлекетти жок кылууга кандай аракет жасап жатса, мүмкүнчүлүк болору менен силердин мамлекетти кудай ошондой жок кылат.
Учурда Америка Кошмо Штаттарында жашаган кыргыздардын саны 30 000 чукулдады.
Amazon, Facebook деген дүйнөлүк компанияларга чейин кирип тажрыйба топтогон кыргыздар азыр эми өздөрүнүн школасын ачышат.
Алдыда ушул темалар жөнүндө баян маектерди сунуштайбыз, биздин толкунда олтуруңуз. Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба Борбор Азия өлкөлөрүнүн журналисттери менен онлайн жыйын куруп, согуштун жүрүшү жөнүндө сүйлөштү. Ал куралдуу жаңжалга аталган чөлкөмдөгү мамлекеттер тийиштүү реакция жасабаганын билдирип, Украина жеңилсе, Орусия постсоветтик башка өлкөлөргө кол саларын эскертти. Борбор Азиядагы лидерлер Москванын Украина жергесине басып киргенин айыптаган эмес. Бул жөнүндө алдыда менин баянымдан угаласыз. Украиндердин башкы дипломаты Дмитрий Кулеба менен видео жыйынга Кыргызстандан, Казакстандан, Өзбекстандан жана Тажикстандан 10 журналист катышты. Борбор Азиядагы 5-чи өлкө Түркмөнстандан эч ким болгон жок. Кулеба алгач Украинадагы соңку кырдаал, жоготуулар жана фронттогу жылыштар тууралуу учкай маалымат берип, согуштун төркүнү жөнүндө кеп салды. Ал Украина эч качан Орусия менен согушууну каалабаганын, эгер ошондой маалымат чыгып жатса, ал Москванын пропагандасы экенин билдирди. Министр кызматка киришкен кезде жумушун Борбор Азияга турне менен баштоого аракет кылганын, согуш анын баарын токтотконун кошумчалады. Суроо жооп бөлүгүндө алгачкы суроого жооп берип жатып, Дмитрий Кулеба Орусиядагы казак, кыргыз, өзбек же тажик мигранттары ксенофобияга кабылып, ар кандай аталыш алышканын, Украинада мындай көрүнүш таптакыр мүмкүн эмес экендигин айтты. Ал Орусиянын мамлекеттик саясаты деле ушуга окшош экенин, мурдагы советтик мамлекеттердин баарына үстүртөн карай турганын белгиледи.
Если такое отношение, мы все знаем, что
эгер Орусия мамлекет катары бизди, силерди же адам катары же мамлекет катары сыйлабаса, анда эмне үчүн президент Путин Борбор Азияда эң урматтуу адам болуп келатат? Анткени силердин лидерлериңер, силердин өкмөттөрүңөр Орусияны дос катары эмес, коркунуч катары билет. Аны менен өтө этият мамиле кылыш керек экенин түшүнүшөт. Мен Орусия менен карым-катнаш кылууда эч кимге акыл үйрөтүүгө мара кукугум жок, бирок өз улуттук кызыкчылыгыбызды коргоо үчүн биринчи кадам бул Орусиянын алдындагы коркуу сезимдерди жоготушуңар керек. Биз бул жолду басып өттүк, бул өтө оор болду, бирок биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Силер да түшүнөсүңөр деп үмүт кылам. Орусия биздин мамлекетти жок кылууга кандай аракет жасап жатса, мүмкүнчүлүк болору менен силердин мамлекетти кудай ошондой жок кылат. Алар силерди да жасалма түзүм деп эсептейт. Путин Украина жөнүндө айтып жаткандарынын баарын силерге да багыттайт,
деди Дмитрий Кулеба. Орус аскерлери быйыл 24 февралда Украинага кол салгандан бир аптадан кийин 1 мартта Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефондон сүйлөшкөн. Кыргыз президентинин сайты президенттер жөн гана соңку кырдаалды талкуулаганын кабарласа, орусиялык басылмалар Жапаров Путиндин Украинага каршы аракеттерин кубаттаганын жазышкан. Ушундан кийин расмий Киев Бишкектеги элчисин чакыртып алган. 9 мартта Садыр Жапаров парламентте сөз сүйлөп, Кыргызстан Орусия менен Украинанын ортосунда болуп жаткан окуяларда нейтралдуу позицияны карманарын жарыялаган. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев согуштун өзүн комментарийлебегени менен 17-июнда Санкт-Петербургда Путиндин маңдайында отуруп, Украинанын чыгышындагы Донецк жана Луганск облустарындагы жикчил түзүмдөрдүн өз алдынчалыгын таанымай турганын айткан. Токаев аларды квази мамлекеттер деп атаган. Өзбекстанда тышкы иштер министрлигинин деңгээлинде Украинанын бүтүндүгүн тааный турганын, Донбасстагы түзүмдөрдү таанымай турганын маалымдаган. Орусиялык басылмалар Путин менен сүйлөшүүлөрдө Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Украинадагы атайын операцияларды түшүнүү менен карады деп жазышканы менен, өзбек президенти өзү бул жөнүндө коомчулук алдында сүйлөгөн эмес. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедов да Украинадагы согуш тууралуу таптакыр сөз кылышкан жок. Рахмон менен Бердимухамедов да Токаев, Жапаров жана Мирзиёев да Орусиянын кеңири масштабдагы кол салуусу башталгандан бери Путин менен ар кайсы форматтарда жолугушту. Алардын эч кимиси бул баскынчылыкты кескин айыптай албады. Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба өз сөзүндө бул позицияны Киев түшүнүү менен карай турганын билдирип, бирок эң кезек Борбор Азия мамлекеттеринде экенин эскертти.
Что касается позиции,
эгер Орусиянын Украинага каршы согушу боюнча Борбор Азия мамлекеттери карманып жаткан позиция тууралуу айта турган болсом, силер баарыңар биздин жеңишибизге кызыктар болушуңар керек. Айрыкча силердин мамлекеттериңер ушуну колдош керек. Анткени эгер биз жеңилсек, анда силердин үстүңөрдөн тебелешет. Жеңип алган учурда Орусия кандай эйфориялык абалда болорун түшүнүп жатасыздарбы? Алар Украинаны талкаласак да эч ким эч нерсе деген жок деп, андан ары Борбор Азия өлкөлөрүнө 10 эсе ашыкча басым кыла башташат. Менимче силердин лидерлериңер муну билишет. Ага карабай ашыкча карманган позицияны көрүп жатабыз. Бул душмандык мамиле эмес, биз аны билебиз. Силердин мамлекеттер ичтеринен бизге жан тартып жатканын деле сезип турабыз. Ошентсе да силердин лидерлерди байлап турган факторлор бар. Ал фактор Орусия менен мамиле жана Москванын Борбор Азия мамлекеттеринин ички саясатына таасир эте алгандыгында. Бирок мен дагы кайталайм. Бул факторлорго карабай, эгер биз жеңилсек, кийинки кезекте силер Борбор Азия мамлекеттери турасыңар.
Кулеба ошол эле Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин Донбасстагы түзүмдөр жөнүндөгү сөзүн кубаттап, бирок анын Украинанын аймактык бүтүндүгүн жана суверенитетин колдойм деп айта албай койгонун сынга алды. Токаев А деп айткандан кийин Б деп да айтыш керек эле деди украиндердин башкы дипломаты. Орусия Украинага кол салгандан кийин Казакстандын коомчулугунда согушту, агрессияны сындаган маанай күчөгөн. Орус пропагандачылары буга жооп иретинде казак чергесине кол салуу тууралуу кыйыта баштаган. Мурдараак бир катар саясий жана медиа активисттери Казакстандын түндүк жана чыгыш аймактары Орусияга карашы керектигин, жерлер СССР учурунда калыс бөлүштүрүлбөй калганын айтып чыгышкан. Кулеба ушул тууралуу казак журналистинин суроосуна жооп берип жатып, Орусия согуштук жана санкциялык абалдан улам дароо экинчи фронт ача албай турганын, бирок ошентсе да Казакстан куралдуу күчтөрүн бекемдей бериши керектигин айтты. Ал муну үчүн элдин биримдиги жана маанай да маанилүү экенин белгиледи. Санкциялык кырдаал демекчи, батыш мамлекеттери Орусияга каршы кабыл алган чаралар Борбор Азия мамлекеттеринин экономикасына түздөн түз да кыйыр да таасир этип жатат. Улуттук валютанын өйдө төмөн секириши, чет элдик валюталардын тартыштыгы, товарларды жеткирүүдөгү логистиканын бузулушу, кымбатчылык Москвада кандай сезилсе, Бишкекте, Нур-Султанда, Ташкентте, Дүйшөмбүдө жана Ашхабадта да ошондой сезилди. Мына ушундай шартта Орусия айрым товарларды Борбор Азия аркылуу ташып жатканы, ал эми орус чарандары бул чөлкөмдөгү мамлекеттер аркылуу башка жака учуп жатканы айтылып келди. Орусияда эл аралык банктык карталар иштебей калгандан кийин анын жарандары Казакстанда, Кыргызстанда, Өзбекстанда банктык карталарды ачып, ошол аркылуу дүйнө кыдырып жатышканы да белгилүү. Бул жагдайлардан улам Украина батыш өлкөлөрүнө кайрылып, Орусиянын өнөктөштөрүнө да санкцияларды салууну суранган эле. Министр Дмитрий Кулеба Киев бул идеядан азыр деле кайта электигин Борбор Азиялык журналисттер менен сүйлөшүүсүндө билдирди.
Мы прекрасно осведомлены о всех попытках Российской Федерации.
Орусия санкцияларды буйтоо үчүн башка өлкөлөрдү, анын ичинде Борбор Азия өлкөлөрүн пайдаланып жатканы бизге толук белгилүү. Биз Орусия сиздердин мамлекеттерди жөн эле колдонуп кетпеш үчүн, алардын тузагына түшүп калбашыңар үчүн Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн өкмөттөрү менен иштеп жатабыз. Анткени Орусия баштаган кылмыштар үчүн салынган санкциялар мындан ары дагы күчөй берет. Ачык айтып коелу, биз азыр жаңы санкцияларды салуунун үстүндө эле эмес, санкцияларды атта өтүп кетүүгө да тоскоолдук жасоо үчүн катуу басым жасай баштадык. Байкасаңыздар, керек болсо Орусияга өнөктөш деген Кытайдын белдүү компаниялары да Орусиялык компаниялар менен иштешүүдөн баш тартышууда. Алар өздөрү санкцияга кабылып калса, көп нерсе жоготуларын түшүнүп турушат. Ошондуктан Орусияга санкциялардан буйтоого жардам берем дегендер өздөрү да этиятташ керек жана ага жооп катары кабыл алына турган чаралардын чыгымдары чоң болорун билиши керек. Мен азыр эч бир тарапты айыптагым келбейт, бирок мисал катары Кыргызстан жөнүндө айткым келет. Орусиялык журналист Ксения Собчак Парижде орус картасы менен төлөм жүргүзө албай калып, кыргыз картасы менен төлөп чыгып кеткенин айтты. Ушуга окшогон нерселердин баарын билебиз. Ким кимдерге жардам берип жатканын дүйнөлүк финансы институттар менен изилдеп, өнөктөштөр менен талкуулап жатабыз.
Бир катар чет элдик басмалар буга чейин быйыл жыл башынан бери Кыргызстанда эл аралык банктык карталарды берүү 40% чейин өскөнүн жазып, бул орусиялыктардын эсебинен экенин белгилешкен. Бул жөнүндө орусиялык басылмалар өздөрү да маалымдап, ал тургай жарандарында үгүт жасап жиберген жайы бар. Европа биримдигиндеги мамлекеттер, АКШ жана башкалар Орусиянын санкциядан буйташына жардам берип жатканы үчүн эскертүүлөрдү берип келет. Сентябрдын башында АКШнын финансы министрлиги Өзбекстанды, Кыргызстанды, Казакстанды, Тажикстанды жана башка мамлекеттерди Орусия менен Беларуска ташып барууга тыюу салынган товарларды жеткириши ыктымал деген мамлекеттердин тизмесине кошту. АКШнын Өзбекстандагы элчиси Дэниэл Розенблюм аз күн алдын өзбекстандык блогердин YouTube-дагы Альтер Эго каналына курган маегинде бул тизме Орусия менен тыгыз мамиле кылып жаткан өлкөлөрдү камтыганын билдирген.
Бул нерсе потенциалдуу тобокелчилик катары каралып жатат. Бул айыптоо же далил эмес. Бул болгону тобокелчилик болгону үчүн каралды. Өзбекстандын өкмөтү санкцияларды сактай турганын жана өзбекстандык компаниялар экинчи санкцияларга кабылуусун каалабай турганын бизге ачык ырасташты. Алар Өзбекстанды санкцияга айланып кетүүчү пункт катары колдонгон өлкө болуп калышын каалашпайт. Өзбек өкмөтү санкциялык режим боюнча биздин эксперттер менен финансы министрлигибиз жана соода министрлигибиз менен кеңешти
деген Кошмо Штаттардын Ташкенттеги элчиси. Министр Дмитрий Кулеба журналисттер менен баарлашуусунда кезинде Украинада да Орусиянын пропагандасы күчтүү болгонун, ага угуп калган калк анын таасиринен согуш башталгандан кийин гана чыкканын билдирди. Ал орус медиасынын Борбор-Азия өлкөлөрүндө да ошондой эле таасир этерин билерин ошол себептүү бул чөлкөмдөгү өлкөлөрдү түшүнүү менен карай турганын кеп кылды. Украин дипломаты менен жыйынга катышкан өзбекстандык эркин журналист Марина Козлова да башка коңшу мамлекеттер сыяктуу эле өз өлкөсүндө орус пропагандасына сугарылгандар көп экенин ырастады.
Я оцениваю плохо, отрицательно.
Мен Борбор-Азия өлкөлөрүнүн лидерлеринин Украинадагы согушка карата реакциясын өтө терс баалап жатам. Нейтралдуу позицияда турабыз дешкени менен баары бир Орусияга ыктап жатышканы түшүнүктүү. Маселен, куралдуу жаңжал башталгандан бери Өзбекстандын президенти Орусиянын лидери менен телефондон канча жолу сүйлөшүп, ошол эле маалда Украинанын президенти менен бир дагы байланышкан жок. Украинанын эгемендик күнү менен дагы жакшылап куттуктай алышкан жок. Биздин мамлекеттер Орусияны колдоп жаткандыгынан убактылуу пайда таба берет, бирок түпкүлүгүндө бул туура эмес. Бүтүн дүйнө, цивилизациялык мамлекеттер согушту айыптап жаткан кезде биз дагы айыпташыбыз керек болчу,
деди өзбекстандык журналист. Казакстанда, Тажикстанда жана Кыргызстанда да пропаганданын күчү чоң. Бул бир чети жөн эле пропаганда эмес, бийлик башындагылардын элитанын позициясынан да көз каранды. Кыргызстандык журналист, активист Адил Турдукулов Азаттыкка берген комментарийинде төмөнкүдөй ойлору менен бөлүштү.
Мисалы ошол Украинага караганда салыштырмалуу же башка мындай Балтика мамлекеттери сыяктуу Грузия мамлекеттеринде бизде муун алмашуусу болгон эмес да. Мурдагы партиялык номенклатуралык элита азыркыга чейин отурат, жаш деген жанакы Бирдумахамедовдун баласы деле ошонун эле династиянын уландысы да. Токаев деле ошондо, Мирзиёев деле ошол компартиянын иштеп кеткен адамдардын бири, номенклатура. Алар ошол Москвага баш ийгенге көнгөн да, ошондой адатка сактап калган мээсинде дагы ошол көнгөн адат болуп калган да. Ошондон арылбай жатабыз. Бул биринчи себеп, бул субъективдүү себеп. Объективдүү себептер да бар, анткени биз көз карандысыбыз аябай. Москва буга чейин дагы ошол аскерий жактан өзгөчө, геосиясий жактан, коопсуздуктук жактан мындай кепилдик беребиз жана силерге карата ошол коопсуздукту сактап беребиз деген жүйө менен ошол саясий элитаны мындай ага таасирин абдан эле күчөтүп салган да. А биздин бийликтин чабылдыгы да ошол себеп болгон. Анткени ошол экономика жагынан карасак, мисалы газ, нефть, башка энерго ресурстарды биз ошол Орусиядан гана алып, башка бир диверсификация жагын таптакыр ойлогон эмеспиз да. Буга Кремль дагы көгөтөрдү коюп койгон ошондой нерсени кылбаш үчүн. Ошондуктан биз абдан көз карандыбыз Москвага. Андан тышкары мигранттар дагы ошол бир козыр Кремль үчүн. Ошол себептен көптөгөн ошол объективдүү фактылар да бар. Бирок бара бара саясий элита дагы, элдер дагы, өзгөчө жарандык коом дагы ошол бир гана бир мамлекетке баш ийе бербей, башка дагы мамлекеттер менен мамиле түзүп, тышкы саясатта тең салмактуулук сактап, эң оолу мамлекеттик мындай юридикалык коопсуздук системасы туруктуу болуш керек экен. Кремлдин азыр жүргүзүп жаткан саясаты кедерги тийгизип жатканын түшүнүп башташты деген ойдомун да,
деди кыргызстандык активист. Орусиянын аскерлери 2022-жылдын 24-февралында Украинага басып кирген. Бул аралыкта Киев 9000 жоокерин жоготконун тактады. Орусия мартта 1351 аскери өлгөнүн расмий билдиргенден бери маалыматтарды жаңылай элек. Украиндер орус армиясынын 50000 ашык аскери өлдү деп кабарлап жатышат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага. Кыргызстан 31 жыл мурун көз карандысыздыкка жетип, эгемен өлкө экенин жарыялаганда Кошмо Штаттар алгачкылардан болуп дипломатиялык алака түзүп, Бишкекте өз элчилигин ачкан. Ушул тапта океандын ар жагында 30000 кыргызстандык жашап эмгектенет. Кыргызстандын АКШдагы жана Канададагы элчиси Бакыт Аманбаев Азаттык менен болгон маегинде эки мамлекеттин кызматташтыгындагы алгылыктуу багыттар жана Бишкек Вашингтон ортосунда кол коюлчу жаңы келишим тууралуу кеп курду. Аманбаев менен Гүлайым Машакеева баарлашты.
Америка Кошмо Штаты менен Кыргызстан алыс. Мына ушул жерде бир 30000 кыргызстандыктар бар деп айтып атасыз. Мына ошолордун баарынын башындагы кантип кошсо болот? Ошол менен катар алыскы мекенине кантип жардам беребиз деген, ошол биздин өлкөбүздү мындан ары тилчип кетишине мен кантип салым кошом дегенди ушул жердеги кыргызстандыктарга кантип берсе болот?
Эң башкы идея ачкычы бул мамлекеттик деңгээлдеги идея да, мамлекеттик деңгээлдеги демилге. Мисалы үчүн мамлекеттүүлүгүбүзгө, кыргызга, кыргыз мамлекетинин чыңдоого, же болбосо каада салтыбызды дагы улантууга, тилибизди чыңдоого арналган иш чараларды өткөрүү бул сөзсүз түрдө кыргыздарды бириктирет. Ошон үчүн биз ойлоп атабыз, мына ушундай иш чараларды биз көбүрөөк өткөрүшүбүз керек. Алардын арасынан дагы канткенде биз Кыргызстанды мындан ары Кыргызстандын өнүгүшүн, экономика жактан өнүгүшүнө биз аз болсо да өзүбүздүн салымыбызды кошобуз деген маселе да бириктирет. Мен ушул маселе боюнча мына 1.5 жылдан бери иш алып баратабыз. Бир идеянын терегинде бул жердеги кыргыз тандык мекендештер биригип атышат да. Айырмасы башка өлкөлөрдөн. Америкада жашаган кыргыздар бай жашашат. Америкада жашаган кыргыздар иштерман. Америкада жашаган кыргыздардын айлыгы айына жок эле дегенде $5000 кем эмес. Тракт иштегендер жок дегенде $10000 ашык алышат. Тагыраак айтканда, Америкадагы жашаган кыргыздар бактылуу жашашат.
Сөзүңүз каралды, ушул Америкадагы бактылуу жашоону көптөр эңсейт. Мына ушул алыскы Америкага жетиш үчүн кыргызстандыктар ар кандай мыйзамдуу да, мыйзамсыз дагы жолдорду тандап атышат. Анын ичине мыйзамсыз жол менен келебиз деп ушул ар кандай ортомчулардын колуна түшүп, ошолордон жапа чеккендер бар. Ушул маселени Американын тышкы иштер мекемесин тейлеген мамлекеттик департамент болобу же тиешелүү мекемелер менен болобу, ушулду бир жолго салсак болобу? Анткени биздин бир жөнөкөй карапайым жарандарыбыз жабыркап атат да.
Мунун эң негизги себеби мурдагы бийликтин мезгилине барып такылат. Өзүңүз билесиз, Атамбаевдин мезгилинде бир тараптуу Америка менен иштешпейбиз деп туруп келишимди токтотуп таштаган. Бул деген негизги келишим жок эки өлкөнүн ортосундагычы. Бир тараптуу келишимди токтотуп койгончу. Азыр биз мына мен келгенден бери 1.5 жыл болуп атат. президент өзінің тапшырмасы менен, министр өзінің тапшырмасы менен іш жүріп атады. Еме екі үлкеннің ортасындағы байланыш бұл мындай қандай десем оңой ішке ашпайды да. Мемлекеттік деңгейде саяси мәселелер шешілуі керек. Аның барлығы ақырындық менен алдыға жылып атады. Бұйырса, бұйырса келешекте шешіледі деген мен ойдамын.
Келишим демекчи, Америка Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин өкүлү Дональд Лу быйыл жазында Бишкекке келгенде Вашингтон менен Бишкектин ортосунда кол коюлчу келишим даяр деп айткан. Бирок азыркыга чейин ал келишимге кол коюла элек. Эмне себептен бул иш кечеңдеп атат?
Бул келишим боюнча иш алып иш жүрүп атат. Эми анын кол коюу иш чарасы бул мындай жөнөкөй эле болуп калуучу нерсе эмес да. Ан үчүн бизди жактан жогорку даражалуу делегация келиш керек, анан кол коюлуш керек. Мунун баардыгы азыр даярдалып атат. Мүмкүн келечекте алдыга жылыштар болот. Анан кийин буюрса мына Америка Кошмо Штатында 3 чечим чыгаруучу жер бар. Бул мамлекеттик департамент, Ак Үй, Конгресс. Элчи катары биз менин баардык бул аталган мекемелер менен байланышым аябай жакшы. Өзүңүз билегендей мына мырза Дональд Лу Кыргызстанды абдан жакшы билет. Кыргызстан эмес, борбордук Азияны аябай жакшы билет. Азыр борбордук Азияда баш болгон 13 өлкөнү Американын ортосунда мамилени тейлейт. Бул дагы көп жардам берип атат. Мен оюмча бул маселелердин баардыгы келечекте чечилүүчү нерсе да. Бирок бул оңой эмес да. Аны чечүү үчүн мындай эфирден айтылбаган көп бир мамлекеттин коопсуздугуна, мамлекеттин келечегине тиешелүү маселелер бар да.
Азыр Кыргызстанга инвестиция абдан керек. Коңшулары сыяктуу эле дүйнөлүк глобалдык экономиканын ушу геосаясий процесстердин мындай кесепетин дагы Кыргызстанга тийип атат, таасир тийип атат. Аны биз сезип атабыз. Америкадан экономикалык инвестиция, гуманитардык инвестиция, илимий билим берүү жаатында инвестицияны тартуу аракеттери кандай болууда? Анткени Кыргызстан дайыма ушул багытта Американын мындай өзүнүн бир стратегиялык өнөктөшү деп санап келген.
Туура айтасыз. Элчиликтин эң негизги алып барып жаткан иши 5 багытта болот. Биз ойлоп атабыз, биз ойлоп атабыз. Кыргызстандын келечеги бул IT деп. Себеби, муну өзүңүздөр көрүп атасыздар. Биз Кыргызстанда туруп эле дүйнөнүн 4 бурчу менен иштешсе болот. Мына мисалга айтып келсек, Кыргызстандагы азыр 5-10 миңге жакын инженер-программисттер Кыргызстанда отуруп алышып дүйнөнүн 35 өлкөсү менен иш алып барып атат. Алардын жылдык доходу азыр 50 миллион долларга жетти. Мына мен биринчи күндөн баштап мына ушул маселеге абдан жакшы көңүл бурдум. Кыргызстандан бул жака келишип, окуу жайларды бүтүп, андан кийин эптеп жумушка кирип, Google, Amazon, Facebook деген дүйнөлүк компанияларга чейин кирип тажрыйба топтогон кыргыздар азыр эми өздөрүнүн школасын ачып атышат. 5 жылдык программаны 8 айга кыскартып атышат. Алардын окуткан окуучулары, студенттеринин 99% жумушка кирип атышат. Абдан чоң айлык менен. Мен ошолордун баардыгын чогултуп, 6 ай бою сүйлөшүп, концепция даярдап, андан кийин Акылбек Жапаров премьер-министрибиз ага көрсөтүп, министр образования бул жака келип, Алмазбек Бейшеналиев ал жактырып, мына Кыргызстанда жакында Америкалык DevEx деген компания менен кыргызстандык 8 университеттин ортосунда келишим түзүлүп, мына ушул сентябрдан баштап кадр даярдап атабыз. Мындан сырткары software, hardware деген тармактар бар. Software тармагы бул инженер программисттер. Software тармагында мында Кытайда, Индияда software industrial парктар бар. Чоң-чоң шаарлардын баардыгы мына ушул тармак аныкталган. Алар эч нерсе чыгарышпайт, түтүн чыгарышпайт, завод деген жок, жөн эле өндүрүш жок, жанагындай программалар иштеп чыгып сатышат. Эмне үчүн Кыргызстанда иштеп койбойт? Мына ушул жагын өнүктүрөлү деп атабыз. Үчүнчү hardware. Бул деген запчастарды чыгаруу, тетиктерди чыгаруу. Кытайда Apple'дын эле Apple жабдуусунун эле жанагы аксессуарларын, жага керектүү жана наушник, проводдорун чыгарган заводдо 5 миллион адам иштейт. Эмне үчүн биз ошондой заводду Кыргызстанда ачсак болбойт? Андан нары кетелик. Азыр дүйнөдө мен өзүм көрүп атам. Эң чоң талап бул CPU дегенге болуп атат. Central Processing Unit, же болбосо кыргызча айтканда чип. Ар бир оборудованияда чип бар. Кичинекей мээси да. Ал мээнин жасаш абдан кыйын. Аны Кытай жасай албайт. Кытай 350 миллиард долларга сатып алат экен. Муну сырьё Япониядан берилет. Голландиядан оборудование чыгат, Америка лицензияны берет. Эмне үчүн биз ошону ачсак болбойт Кыргызстанга? Эгерде муну ача турган болсок, анда биздин туугандар границаны жапса жаба берсин, анда биз самолет менен да таша берсек болот да. Бир чемоданга бир нече миллион доллардык товар сатып алып. Ошон үчүн Кыргызстандын келечеги айтиде. Муну мамлекет башчысы колдоп, жакында Кыргызстанда IT тармагын улуттук стратегиялык тармак деп жарыялоо боюнча указ даярдалып атат. Анын негизинде биз мектеп жашынан баштап балдарды IT-ге тарбиялайлы деген багыт бар. Демек Кыргызстандын келечеги бул IT. Дагы бир кошумчалап кете турганыбыз. Биз жумуш орун түзүш керек деген деле завод фабриканы ачыш керек дегенди түшүнөбүз. Ай, өндүрүштү өштүрүш үчүн биз жер алышыбыз керек, инвестиция керек, продукция чыгарыш керек, аба болгулат, андан кийин конкуренциядан туруштук деп албайт. Кыргыздар машина чыгаруу менен конкуренция боло албайбыз. Кыргыздар башка нерсе чыгаруу менен конкуренция боло албайбыз. Кыргыздар IT боюнча дүйнөгө конкуренция болот. Дагы бир багыт бул айыл чарба. Кыргызстандын 60% калкы айыл чарбасында жашайт. Биздин ата бабаларыбыз айыл чарба продукциялары менен өзүн багып келген. Бирок биздин малыбыздын сапаты начар. Мына мен жакында Монтана штатына иш сапарымен барсам, ал жерде айыл чарба багытындагы штат губернатор менен жолуктум, айыл чарба министри менен жолуктум, туризм министри менен баардыгы менен жолуктум. Абдан жакшы жолугушуулар болду. Ал жерде уйлардын эле эт багытында уйлар жана вагю, ангус деген уйлар абдан чоң масса эт бере турган уйлар багат экен. Айттым, мына ушулардын уруктарын Кыргызстанга апарып, Кыргызстанда аргындаштырбайлыбы, бир муздатылган уруктарды апарсак болот да, ал өтө арзан эле болот деген сунушту айтсам, алар колдошту. Мына жакында Монтананын айыл чарба министри Кыргызстанга барат сентябрдын 17-синде. Бир областта пилотный проект баштап иштеп кетсе, баардык областтарга жайылтып, анын баардык райондорго жайылдап алып атат. Үчүнчү тармак бул туризм багыты. Жайкы туризм, кышкы туризм, эң башкысы этнотуризм бар бизде. Бизде Алай куну же болбосо Нарынды географиялык таза аймак деп жарыялаш керек. Машинаны да киргизбеш керек. Биздин нукурак кыргыздын жашоосун коюш керек. Дүйнө жүзүнөн ошол жерге барып көргөнгө ашык куштар болушат. Америкалык бир 30га жакын компания менен жолугушуп, аларга Кыргыздын Кыргыз Республикасынын туристтик потенциалы боюнча презентация кылып, дагы Нью-Йоркко чакырып, Remote Land деген компания менен дагы биз презентация кылып, бир 35 бай туристтер Кыргызстанга барып келишти. Андан кийинки тармак, эң башкы тармак бул жашыл экономика. Бизде 90%дан ашуун аймагыбыз тоолуу аймакпыз. Мүңгүдөрүбүз, таза сууларыбыз бар. Бир эле Нарын дарыясына 30дан ашуун гидроэлектростанцияларды курсак болот. Ошону менен биз жалпы Кыргызстандын элин эмес, Борбордук Азиянын элин таза электр энергия менен камсыздык болот. Бул багыттагы мына мамлекет башчыбыз тарабынан колго алынып, мына Камбар ата бирди курабыз деп атабыз. Мына ушуну менен эле куруп токтоп калбаш керек, муну дагы өнүктүрүшүбүз керек. Демек Кыргызстандын келечеги кеңири. Демек Кыргызстан жакынкы келечекте өнүккөн өлкөгө айланса болот деген үмүт менен алдыга иштеп атабыз.
Мына ушу сиз айткан мындай бир абдан алдыга илгери сүрөй турган долбоорлорду ишке ашырыш үчүн Кыргызстан даяр болуш керек, Кыргызстандын бийлиги даяр болуш керек, Кыргызстандын коому даяр болуш керек, Кыргызстандын эли адистери баары даяр болуш керек. Даярдык барбы?
Мына Кыргызстандын бийлиги жөнүндө айтып калдыңыз. Мына соңку
башкаруу системабыз даярбы?
Мына карап турсаңыз, мына мен бир нерсе айтайын. Кыргызстандын бийлиги боюнча Садыр Нуржоевич Жапаровду аябай сындап атышат да. Бирок мен бир эле нерсе айтып коеюн, калыстык үчүнчү. Соңку 30 жылда жасалбаган проекттер башталды го. Мисалы үчүн Кыргызстанды өнүктүрүш үчүн бир нерсе керек. Бул инфраструктура, Борбордук Азия өлкөлөрүнүн баардыгын бириктирип, деңиз жолуна чыга турган инфраструктура керек. Ошондо биз экономикалык көз карандыга жетебиз. Ошондо биз нефтини башка өлкөдөн албай, башка өлкөлөрдөн да алсак болот. Экинчи, Камбар ата бирди 30 жыл бою курулган эмес. Муну баштадыбы? Баштады. Үчүнчү, бул жакта таң калганым мына инфраструктура, жолдор, көпүрөлөр, эмне деген заңгыраган көпүрөлөр, үйлөр. Анын баардыгынын 80% темир менен бүтөт. Биздин жашообуздун 80% темир менен байланыштуу. Кашыктан баштап автомашинага чейин. Эмне үчүн биз өзүбүздүн темир запасыбызды экологияны бузбай туруп иштетсек болбойт? Муну Садыр Жапаров баштап атабы? Мына 3 проект башталат. 4-үнчү мына сиз айткан мамлекеттик система, жоопкерчиликтүү бийлик системасын түздүү. Азыр айтып атат, баардык жасалган ишке мен өзүмдүн командам менен мен жооп берем деп атат. Элестетип коюңуз.
Кыргызстандын АКШ-дагы жана Канададагы элчиси Бакыт Аманбаевдин маегин уктуңуз. Анын кесиптешим Гүлайым Ашакеева кепке тартты. Азаттык радиосунун бир уктуруусу ушуну менен жыйынтыкталды. Прага студиясында алып баруучу мен Эрнис Нурматов болдум. Алдыда эже сиңдилер берүүсүнүн орусча чыгарылышын угаласыз.
Эже сиңдилер дийин урмуш. В конце августа в Бишкеке состоялся модный показ с участием кыргызстанских дизайнеров. И вот сегодня в специальном выпуске «Just in the Lair» мы поговорим о модной индустрии нашей страны, о том, как она развивается, какие есть сложности, возможности, да, и о том, какие факторы вообще влияют на модный рынок Кыргызстана. Добро пожаловать в нашу студию. Хочу представить гостей нашей сегодняшней передачи. Соосновательница шоурума «Модный дом» Алтынай Рыскулова, основательница бренда «Сонум», дизайнер Сону Нурмамбетова и фэшн-креатор «Зи». Добро пожаловать. Здравствуйте. Спасибо, что присоединились к нам. Алтынай, начнем тогда с вас. Вот недавно прошел, да, масштабный модный показ, который назывался «Дань кыргызской моде от истоков к современности». И проходил у исторического музея. Вот если говорить вообще об истоках, то это же в основном этнический, да, кыргызский стиль. И многие ли современные дизайнеры сейчас его используют? И можно ли сказать, что во многих образах, которые создают отечественные дизайнеры сегодня, именно вот этника играет ключевую роль?
Давайте начнем с самого начала. Да. Почему вообще мы назвали показ именно так, как назвали, и почему и как он у нас получился. Дело в том, что нам повезло. Мы мечтали об этой площадке, площадке исторического музея, 2 года. Uh-huh. Ну, вы знаете, сначала он был закрыт, потом пандемия и так далее. Uh-huh. И мы хотели показать эволюцию кыргызской моды. И у нас самый первый показ был, это мы представляли образцы первых исторических костюмов, элечейки, бельдемчи. И вот потом мы плавно показали, как мода трансформировалась до сегодняшнего дня. Сегодня есть бренды, которые используют старинные орнаменты, которые панно старинные используют и перевоплощают их уже в одежду. Было бы классно, если бы мы отдавали дань нашей кыргызской моде, если бы мы носили отечественные бренды, если бы мы поддерживали отечественных дизайнеров.
Сонна, скажите, пожалуйста, как давно вы работаете, ну, являетесь, да, дизайнером, и как, по-вашему, за последние 30 лет мода в Кыргызстане меняется или эволюционирует?
Ну, за последние 30 лет я не могу сказать, потому что я в этой индустрии работаю более 15 лет. В этом году будет уже 15 лет, как с официального представления моего бренда. Изменилось очень много. Во-первых, появилось больше дизайнеров, потому что когда я начинала, можно было на пальцах одной руки пересчитать дизайнеров, которые работали на определенном уровне в Кыргызстане. На сегодняшний день круг дизайнеров очень хорошо расширился, и есть весьма талантливые, молодые, прогрессивные бренды. Вообще, я изначально была художником-иллюстратором. Ну, то есть я хотела быть художником-иллюстратором, но в свое время, наверное, интуитивно я почувствовала, что хочу создавать одежду. Почему? Потому что в то время очень были популярные изделия из шелка и войлока. Угу. Но они были именно такие слишком этнические, на мой взгляд. Да. Мне хотелось показать, что я могу работать на основе национального нашего ремесленничества, создать прет-а-порте коллекцию. Угу. И первая моя коллекция, она была полностью бесшовная, и там было именно сочетание натурального шелка и войлока. Угу. Но все модели были абсолютно европейские и в стиле прет-а-порте.
Угу. А сколько коллекций вы с тех пор выпустили, если можно это
как-то посчитать? Если посчитать 15 лет карьеры и 2 коллекции стабильно я выпускаю.
Стабильно выпускаете,
да? Да, это осень, зима, весна, лето. Это уже 30, но помимо этих коллекций я еще выпускаю предколлекции. Это небольшие капсульные коллекции, которые выпускаются, допустим, приурочены к какому-то мероприятию. Там, не мероприятие, а к дате. Там, перед Новым годом.
Круизные.
Да, у меня бывают круизные коллекции, бывают резортные коллекции. В основном они из небольшого объема. Но вот полноценные крупные коллекции выходят 2 раза в год.
Звучит очень по хай-фэшнскому.
Добавлю ремарочку. На самом деле мало кто из дизайнеров в Кыргызстане способен выпускать 2 коллекции стабильно каждый год. Поэтому дизайнеров много, но если дизайнер не выпускает как минимум 2 коллекции в год, уже
хочется сказать... А почему это сложно выпускать 2 коллекции в год? В чем трудности?
Кэш.
Ну, я считаю, что, конечно, в основном это зависит от финансов.
Mm-hmm.
От финансов, от их распределения. Я не скажу, что у меня огромные деньги, чтобы выпускать коллекции. Но они у меня как-то циркулируют в выпусках коллекций. То есть я выпускаю коллекцию, продаю, и эти же деньги я вкладываю, откладываю какую-то часть на новую коллекцию.
Mm-hmm.
То есть это также зависит как от денег, так и от целей в жизни.
Mm-hmm.
То есть я училась на европейском, то есть на европейской основе работы дизайнера. То есть,
uh-huh.
если ты назвался дизайнером, ты обязан выпускать 2 раза в год полноценные uh-huh. коллекции. Осень-зима, весна-лето. Как бы, и ты не имеешь права, если ты уже зовешь себя дизайнером, отходить от этой, скажем так, грубо этого правила. Да? Это должно быть так. Вот,
какая
поэтому как бы
профессии?
Есть у тебя возможность, mm-hmm. нет у тебя возможности, ты должен постоянно генерировать новые идеи, создавать 2 коллекции в год. Может быть, у кого-то зависит еще от
вдохновения.
Да, mm-hmm. это достаточно морально сложная mm-hmm. работа, все время что-то генерировать, создавать, mm-hmm. быть в ногу со временем, трендами, быть как бы интересен потребителю.
Угу.
Придумывать из куска
да.
ткани просто да. очень сложно. Я не дизайнер, и поэтому каждый раз, когда я вижу рулон ткани, и Сонун говорит, из этого получится что-то супер крутое, я думаю, не знаю,
ткань,
как это ткань.
Да.
И потом, когда уже я вижу изделие, я говорю, супер жакет.
Или
супер
юбка.
Да. Как ты это увидела? И поэтому я тоже хочу сказать, конечно, дело в финансах, но не только. Но не только с восклицательным знаком, потому что очень мало кто может генерировать столько идей.
Вдохновение, концепт – это одно. Это вот большая часть. Но еще не каждый умеет. Все равно это бизнес. Мода – это бизнес. Нужно как с этим свыкнуться и перестать жить как в каких-то облаках, снять нужно розовые очки. И, большинство дизайнеров, они не умеют управлять собой, управлять своим бизнесом.
Mm-hmm.
Это тоже история о менеджменте.
То есть не хватает навыков этих, да?
Да, то есть, да. Ну, если в супер-мега-развитых странах и на рынках вроде европейского или американского, там сам успешный дизайнер, у них всегда есть правая рука, которая помогает с финансами, администрирование, все. Ну, то есть какая-то логистика, та самая негламурная часть всей этой работы, то у нас, к сожалению, дизайнерам приходит в себе. Ну, это классно, когда человек умеет все это делать, но при этом некоторые не успевают.
Здесь скажите, вот вы общаетесь, да, со многими дизайнерами, вы в этой сфере, как бы свой человек. Мы знаем, что есть очень много сейчас молодых дизайнеров, да, которые моложе, так сказать, независимости нашей страны, да. Как вы думаете, отличается ли их мышление, да, дизайнерское от тех, кто, допустим, постарше, поопытнее, и что, допустим, они могут привнести вот именно в нашу отечественную индустрию моды?
Честно говоря, мне кажется, что вот молодое поколение дизайнеров немножко уступают более
да?
старшему поколению. Потому что все равно одно дело... Это немножко как копипаст получается. Они же смотрят, вдохновляются на то, что происходит на западных рынках или даже в восточных, вроде Кореи, Японии. И я пока что не замечал по-настоящему оригинальных работ, по-настоящему какие-то... Потому что у классного дизайнера всегда есть точка зрения. Да? Это то, что отличает его от всех остальных. Типа, вот что ты привносишь в свои одежды? Это просто футболка, штаны, база с надписью,
да?
И все, вы прекрасные, вы все прекрасные. Но как бы, но все равно вот, со временем приходит этот опыт, со временем приходит эта точка зрения. И, типа, дизайнер все равно это художник, в первую очередь, мне кажется. Это артист, это тот человек, который рассказывает историю своей одежды. Большинство дизайнеров сегодня у нас в Кыргызстане, к сожалению, этой истории пока что нет. Или, возможно, они ее только пишут, они в начале, на первую главу пишут. Надеюсь, к этому придут. А так, наверное, незашоренность – это вот возможность... Если посмотреть на улице сегодня, да, как люди молодые одеваются, подростки одеваются, мимо школ прохожу, всегда такой, май. Если мне так разрешали в школе одеваться, это такая другая история была. Ну, потому что они убираются, вот эти гендерные марки, убираются, ну, нет, не везде, но типа к тому, что самовыражение становится более смелым. И
да.
молодые дизайнеры стараются эту историю рассказать. Вот, где-то, не знаю, нестандартные какие-то силуэты, где-то больше откровенности, где-то, наоборот, игра с какими-то культурными кодами, как Курчак, например. Вот, и большинство из них, вот они стараются что-то сделать, но опять же, да, вот со временем, мне кажется, у каждого, кажется, сформируется своя эстетика.
Мы часто с дизайнерами говорим о том, что говорит Зи, ДНК бренда. Это очень важно, иметь ДНК своего бренда, и очень важно, чтобы твой гость или клиент шел в твоих изделиях, и здесь не было кричащей вывески, люди уже все знали. Все знают, когда идет девушка в платье Дильбар, нигде не написано, что это Дильбар, но все знают, это платье от Дильбар.
Или бодик это дашь.
Или КТДш, да. То есть очень важно каждому бренду иметь ДНК. Но если говорить о молодых брендах, на самом деле мы все смотрим, мы учимся, покупаем, мы хотим узнавать что-то новое, что-то свежее. Поэтому у молодых брендов мы учимся, мы смотрим, следим, вдохновляемся, да. Смотрим за тенденциями, за трендами, поэтому...
Вот если вернемся к истокам, Алтынай, расскажите, пожалуйста, про вообще идею создания вашего модного дома. Я знаю, что до того, как у вас был модный дом, у вас был первый шоурум, который назывался Sisters Showroom, да? Можете, пожалуйста, про него немножко рассказать? Mm-hmm. Вообще, я считаю, что вы были первые, кто привнес вообще в Бишкек это слово шоурум, которое мы очень долго привыкали произносить.
Это правда.
Шоурум, шаурма. То есть мы вообще благодаря вам узнали, что есть слово шоурум, а сейчас таких шоурумов в городе уже, да, несколько, насколько я знаю.
Да.
Расскажите про вот ваш путь в мире моды, да, именно в Кыргызстане.
Мы с сестрой решили, что мы хотим иметь свое дело. И решили, что это будет...
В каком это было году?
2012 Мы решили, что мы хотим иметь свое дело, и была такая идея продавать уже использованную БУ одежду. Но это должны быть какие-то крутые бренды, это должны быть сумки Chanel, Louis Vuitton, которые человек не может себе позволить, но БУ это будет стоить там в 10 раз дешевле, почему бы и нет. И когда мы думали о названии, я говорю, это точно должно быть Sisters, и это точно должно быть шоурум. Сестра говорит, шоурум, это же шаурма, это что такое?
Да.
Я не знала, как убедить, что это должен быть шоурум. Я просто сказала, пожалуйста, поверь мне, это должен быть шоурум. Она говорит, ну, не знаю, что-то вот я с семьей посоветовалась, все против. Я говорю, пожалуйста, ты просто должна мне поверить, это должен быть шоурум. Я не знаю, как тебе объяснить, почему, но это должен быть шоурум. И вот так мы открылись в 2012 году, и мы переживали, что мы не сможем заполнить наше помещение вещами. И тогда я начала привлекать местных дизайнеров. И мы придумали, что в нашем шоуруме одно из направлений будет коллекция местных дизайнеров.
Вы уже
и тогда
туда,
да, это 2012, да, 10 лет назад мы пригласили Сонун со своей коллекцией, мы пригласили Айкина Рипову, и когда уже клиенты пошли на их коллекции, дизайнеры стали к нам обращаться и говорить, мы тоже хотим у вас выставляться, потому что нам негде, мы никогда нигде не выставлялись, а мы все продаемся у себя в ателье, где-то там из дома, да. И вот мы год проработали, через год Сунун сказала, нам пора расширяться, нам всем дизайнерам пора расширяться. И вот тогда мы с Сунун объединились.
Вот сейчас, мне кажется, раскручиваться стало намного легче при помощи Инстаграма, да? Может, у нас есть, по-моему, даже некоторые дизайнеры, которые нигде не выставляются, а вот только через Инстаграм, да, продвигают свой бизнес. Как вы на это смотрите? Надо ли обязательно где-то выставляться, чтобы люди могли прийти, да, потрогать, примерить?
Можно я первая?
Или, да, или вот Инстаграма достаточно, например.
Я прошла через это все. А когда мы работаем с молодыми брендами, я всегда говорю, господи, у вас есть соцсети. Когда мы начинали, старше меня поколение, да, Дильбар, Татьяна Воротникова, Байкова, и когда начинала я, Инстаграма не было. Был тогда мало у кого Facebook, единственная площадка. И вы знаете, мы платили огромные деньги, чтобы проводить показы. Мы печатались в журналах. Чтобы печататься в журналах, тоже надо было заказывать хорошие фотосессии и оплачивать страницы в журнале.
Да.
То есть это были не маленькие затраты, как энергетические, так и финансовые. Сейчас, когда я вижу молодые бренды, которые не могут себя продвинуть, я говорю, господи, у вас есть все для этого. Это просто социальные сети. Вы выкидываете в Инстаграм, вы классно делаете классную фотографию, и у вас уже 1 000 000 подписчиков.
Даже на iPhone просто, да, сейчас?
Да, но, конечно же, это опять-таки зависит от того, как ты себя продвигаешь, что ты продаешь, как ты продаешь, для кого, правильно ли ты выбрал свою целевую аудиторию. Ну, сейчас это все намного легче, быстрее, и мы этим уже пользуемся, да, старое поколение, грубо говоря.
Зрелое поколение.
Да, более зрелое поколение в этом бизнесе. Мы тоже это все уже, все эти рычаги используем достаточно эффективно. Конечно, намного легче.
Давайте сейчас поговорим про культуру потребления. Зи, у меня к вам вопрос. Меняется ли сейчас культура потребления в нашей стране, как, допустим, да, модники, модницы, молодежь, которая следит, да, за тенденциями? как они к этому относятся, и в целом в мире, да, вот.
Но сейчас почему подростки и студенты начинают носить секонд, потому что у них элементарно нет денег на новую одежду, и это такая альтернатива, более-менее хорошая. Но это в начале так было, а сейчас, когда на фоне экологичности этого всего, то есть все больше и больше людей начинают принимать эти ценности, такой, все, я буду потреблять более-менее разумно. У нас секонды появляются чуть ли не каждый день. Ребята, которые хотят открывать какие-то тоже комиссионные магазины, они ходят по всем секондам города, покупают что-то за 500-600 сом, потом продают за 2-3 тысячи. Бизнес на ровном месте создается. Вот. И, ну, к тому, что этот вот спрос породил предложение. И, да, люди не перестают хотеть так много. Всем хочется выглядеть очень классно. Вот это вот, здесь у меня, мне кажется, все это происходит на стыке двух трендов. Это экологичность, что вот все призывают, все кричат о том, что хватит потреблять так много, не надо, тебе не нужно так много вещей, твой гардероб, ну, то есть не резиновый и так далее. То есть как-то, ну, в общем, тренд налицо. То есть у нас, я не скажу, чтобы у нас люди именно этим руководствуются, и молодежь такие, я хочу, потому что... Я хочу спасти планету, да, и так далее. Они говорят, я хочу выглядеть хорошо, как бы это сделать более-менее экономно. Мне кажется, многие руководствуются именно финансовыми своими. Мы все-таки, мода это не сколько... мода не существует сам по себе. Мода это отражение того, что происходит в обществе, того, что происходит в экономике. Экономика напрямую влияет на то, насколько мода развивается. Мы перестаем относиться к секонду как к чему-то такому. Вот это. Вот нам не все сегодня в секондах, кроме обуви.
У нас в Бишкеке тоже, да? Я вижу, молодежь очень любит. Популярные блогеры часто рассказывают, да, что они одеваются в секонд-хенде. Там вот подобрала пиджак. Там-то. Я видела ваши видео тоже, да, в ТикТоке и в Инстаграме тоже выкладывали, что вот это я купил в секонд-хенде, это тоже, там я выгляжу достаточно гламурно, вот иду на вечеринку. Сколько процентов вашего гардероба состоит из секонд-хенда?
Ой, секонд – это моя любовь. Ошкий рынок, one love, вообще, честное слово. Потому что туда идешь, потому что секонд – это не сколько вот дешево и быстро, это ты находишь офигенные вещи, и ты причем, что вот ты не можешь пойти, там видно, там, не знаю, размер L, а он может быть M-кой, да, со временем, возможно, его стирали так, что он или там XL, он стал L-кой, то есть там это вот все равно это находки какие-то, как охотник такой, что там что-то можно найти. Найти можно совершенно неожиданные вещи. Когда я жил в Соединенных Штатах, и там ходил по секондам, и находил, то есть, старые вещи люксовых дизайнеров, до которых еще не добрался какой-то комиссионный магазин, который такой на оценку сверху. То есть, я такой, ой, классно, Армани, ей, и забираю, да. Вот, и, наверное, если говорить о пропорциях моего гардероба. 30 секонд, 30 заказ, 30 локальные бренды.
Да. Вот мы с вами сходили в один из ваших любимых секондов, и вы меня приодели. Давайте сейчас про это посмотрим сюжет.
С короткой не могу вообще.
Мы с фэшн-креатором Зи пошли в один из его любимых секонд-хендов, который находится рядом с Ужским рынком, чтобы подобрать мне аутфит для выхода в эфир. Меня очень удивило многообразие представленной тут одежды. Также в этом магазине можно найти как винтажные, так и абсолютно новые вещи на любой вкус и размер.
Этот секонд-хенд из Англии и Евросоюза. Есть отдельные секонды, которые привозят из Южной Кореи, есть те, кто привозят из Америки, но чаще всего это Европа, ну то, что ближе к нам, и Корея. И у нас корейские секонд-хенды там просто сметают все, у нас очень много фанатов уже. Вот смотрите, вот это, видите, Royal Mail, у меня точно такие шорты, только большие есть. Это форма королевской почтовой службы. Я говорю, я тоже могу выглядеть, вы все так можете выглядеть, как почтальонная королева Елизавета.
Действительно, на первый взгляд, многие вещи выглядят невзрачно и совсем не привлекают к себе внимания. Особенно для таких людей, как я, которые не имеют собственного стиля и свой каждодневный аутфит выбирают из принципа «что чистого нашла в шкафу». Поэтому до похода в секонд-хенд необходимо хорошенько подумать о том, в какой одежде чувствуем себя не только комфортно, но и красивыми и стильными.
Такое самое главное правило, когда будете в свое время приходить в секонды, на каждую вещь посмотреть. Что сбоку они могут выглядеть как, ну, а потом так посмотришь, такой, что-то в нем прикольное есть. Еще главное, многие люди же как себе представляют, они вот так возьмут, на себя оденут, все, типа вот так только можно носить. А там можно поясом затянуть, можно это заправить в брюки и так далее, уже совсем другая форма.
После того, как мы выяснили, что через свою одежду я хочу показать, что я сильная, уверенная в себе женщина, мы приступили к подбору гардероба, который я смогу использовать как для съемок передач, так и в повседневной жизни.
Ну что, все, вроде бы у нас есть это несколько образов. Посмотрим, помиксуем, заремиксуем. Ну, это несколько, вам кажется. Все, го, давайте пойдем переоденемся.
Примерив несколько комплектов, мы выбрали для следующих съемок зеленый пиджак и длинную юбку. Зи показал несколько вариантов того, как можно разнообразить аутфит при помощи различных аксессуаров и миксовать вещи между собой.
И это еще клево, что вы можете просто взять и выйти куда-то на в кофейню, там, на завтрак с подругой, неважно, куда угодно, можно так выйти. И не будет смотреться вычурно, но при этом будет смотреться с мыслью какой-то, знаете, интересно.
Классно, супер. Спасибо большое. Супер.
Все, дождусь следующего эфира.
Да, на следующий эфир я в этом выйду.
В итоге, полтора часа спустя, я вышла из магазина с огромным пакетом одежды, которую можно носить как на работу, так и на прогулки или встречи с друзьями, заплатив за все это всего лишь 3000 сомов.
Давайте поговорим про ценообразование. Допустим, то, что я часто слышу такое мнение, что местные дизайнерские вещи слишком дорогие. На чем это основывается? Да, у многих людей есть вопрос. И некоторые, допустим, говорят, за эту же цену можно купить вещи там, иностранных, каких-то более знаменитых дизайнеров.
К сожалению, существует такой стереотип, что местный дизайнер стоит дорого. Но на самом деле... все очень доступно, и дизайнеров много разных, дизайнеры шьют из разных тканей, у них разный ручной труд, и поэтому цены, они варьируются на самом деле, там, от 2000 сомов до 20000 сомов.
Здесь, опять-таки, зависит от каждого человека, от его ценностей внутренних. Кто-то, наоборот, хочет поддерживать своих местных, потому что мы всегда говорим, деньги должны оставаться в стране. Тем более сейчас такое время сложное для каждой страны, особенно на постсоветском пространстве, что надо поддерживать своего отечественного производителя, надо оставлять деньги в стране, потому что мы кормим, то есть это такая экономическая цепочка, да, вы платите мне, ну, как дизайнеру, допустим, я плачу своим швеям, мы платим закройщику, они кормят свои семьи, то есть такой круговорот остается в стране. Почему наши цены довольно часто выше, чем, допустим, оптовые? Потому что у нас не сидит цех, который за 50 сомов конвейером шьет одно и то же. Это все-таки эксклюзивный и индивидуальный подход к каждому изделию. Допустим, мой сегмент, он считается дорогим. У меня одежда идет от $100 и выше. Почему? Потому что каждое изделие шьется вручную, индивидуально. Мы разрабатываем для каждого изделия отдельное лекало. И у меня сидят не просто мастера швей, у меня сидят, я их называю мои кутюрье, мои феи. Почему? Потому что большинство работы выполняется вручную. Допустим, обработка внутренняя. Потому что мы используем дорогие итальянские ткани.
Вот то, что наши портные делают, мастерских этих маленьких, все вручную создается. Это вот такой труд очень высоко ценится в Европе.
Да.
Бренды отдают огромные деньги, они держатся за таких людей, за таких специалистов, потому что это история наследия. Потому что качество не должно пропадать. Да? Те же Шанель, они вот уже последние 10 лет скупают эти маленькие мастерские по всей Европе, просто чтобы сохранить вот эту историю о том, что Шанель это не ширпотреб, это вот качество, это история, это наследие, Коко Шанель, это все, да? То есть это поэтому такие высокие цены, что где-то в французской деревушке сидит дедулька и такой тык, убивает гвоздик в вашу ту туфлю, которая там к вашей дочери перейдет, там к вашей внучке и так далее. То есть это вот об этом. Это тоже сам пошив. Это не какие-то священные вещи. Просто это часть культуры.
Было бы классно, что если бы мы и культурно, и экономически, да, пришли тоже к такому же уровню, что местные бренды стоили бы, да, так же, как тот же Шанель, да, Dior.
Это было бы справедливо.
Да. Если говорить о достижениях наших дизайнеров за пределами Кыргызстана, есть ли, вот мы можем чем-то похвастаться?
По крайней мере, наши дизайнеры стали выезжать за границу, стали представлять свои работы как художники, так и дизайнеры одежды. Это уже как бы приятно. Вот в этом году в первый раз наш художник Джилдес Бекова участвовал в Биеннале, да, лондонском. Наш художник-дизайнер Алтышо Смоева, она также представлена в шоуруме «Модный дом», она представляла свои коллекции в Нью-Йорке, в Милане. Ну, то есть они выезжают, да, но это очень... плохо освещается на территории Кыргызстана, то есть мало кто об этом знает. И скажем так, очень мало выезжает. Почему? Потому что это должно спонсироваться. Это должно...
Государством желательно.
Да. Потому что или инвесторы, или меценаты, или государство должно поддержать дизайнера, чтобы он поехал поучаствовать в каком-то фэшн-вики. Это огромные деньги. Это даже есть такой скаут Fashion Week, да, это когда молодые бренды участвуют не в полноценном, там Нью-Йорк Fashion Week, Лондон Fashion Week, где цены такие, что мы как бы даже себе не можем представить оплатить такие. У нас нет такие взносы. Но можно в скаут. То есть
не знала, что они взносы платят. Господи. Я думаю, просто их приглашают такие, давайте
Боже мой. Вот у меня, честно, всегда директ разрывается от разных приглашений участвовать в разных странах Fashion Week. Я сразу пишу, сколько. И это в основном цены идут от 5000 долларов и выше.
Вот здесь скажите, в условиях Кыргызстана, да, вот нашей экономики, политики, вообще социальных условий, какую оценку вы дадите нашей фэшн-индустрии?
Наши бренды, те, что делают все, то есть до конца продумывают свою стратегию продвижения, они очень грамотно начали выбирать инфлюенсеров, креаторов, блогеров, которым нужно отправить какую-то вещь, чтобы потом засветиться. И потом эта одежда появляется, и эти блогеры потом рекламируют этот бренд только за то, что они получили какую-то там, не знаю, мне им подарили какую-то футболку, все, или мне дети, я сейчас вижу через человека на это, я такой, окей, ты что-то перестарался с этой рекламой, но футболки
или нет,
да, окей, хорошо. Ну, потому что это работает. Я на своем примере, я вижу на примере казанских блогеров, то есть у них там все... двигается, то есть потихоньку есть что-то. Я очень сильно вдохновляюсь узбекским дизайнером, который сейчас очень агрессивно двигается. Ну, даже Женя Ким, назвать ее узбекской дизайнеркой очень сложно, ну, потому что она родом из Узбекистана и вроде бы тоже совсем чуть-чуть, совсем рядом, но она вот на ней и Джиджи Хадид появится, и Белла Хадид. То есть вот есть примеры, вот есть очень люди буквально да, там за углом, которые смогли это сделать. Я думаю, что нам тоже можно так.
Ну, когда есть ли вообще шанс, что в одежде наших дизайнеров тоже будут ходить, допустим, такие звезды?
Уверена, что да. Это на самом деле не так сложно. Просто нашим дизайнерам и всем нам нужно мыслить вне коробки, да, и просто подумать об этом, что это возможно. А на самом деле это не так сложно реализовать.
Какой-то
мы
бренд,
постоянно не думаем об этом. У нас просто мысли даже до туда не доходят. Я хочу упомянуть одного дизайнера, девушка, мест. Здесь отучилась в КРСУ на дизайн одежды. И у нее есть свой бренд с инвесторами. К сожалению, он не может, наверное, считаться кыргызстанским. Но ее бренд очень активно продается, рекламируется в Казахстане, в Европе. И выставляются работы в Vogue, и в Elle, и так далее. Анна Тё.
Также она заняла первое место в Грузии на конкурсе. Она была лучшим дизайнером с СНГ.
Талантливых людей очень много. Нужны ресурсы, нужна поддержка государства. Да. Я такая еще раз, в третий раз можно скажу?
Мамлекет, государство.
Всегда говорят, что в Кыргызстане нет индустрии моды. Ну, индустрии не может быть без поддержки государства. Мы не можем называть это индустрией, когда нас не поддерживает государство. Если бы поддерживало государство эту всю креативную индустрию, то тогда бы можно было громко заявлять о том, что да, у нас существует индустрия моды. А пока у нас существует просто мода.
Зи, последний вопрос к вам. Какие перспективы ждут нас?
Я думаю, что если дизайнеры начнут обращать внимание на то, что происходит на улицах, это самое главное, смотреть на то, как вот сейчас 13-12-летние одеваются, через 5, 6, 7 они станут потребителями, и почему следить за тем, как они самовыражаются. Все в ближайшие 10 лет пропадут тренды, мода сегментируется на микротренды, и в каждом сообществе будут свои тренды. Уже не будет от этого массового помешательства на розовом, там, на каких-то определенных фасонах и так далее. То есть уже у каждого будет свой собственный тренд, каждый будет своим собственным трендсеттером, он не будет смотреть по сторонам. Это вот самое главное. Но Я хочу, чтобы мы еще не теряли связь с ремеслом, с ремесленниками. То, что вот Стелла Жан, итальянский дизайнер, который там, ну, то есть она занимает определенную нишу свою, и она значимый игрок в модной индустрии, в мировой. И у них была коллаборация с ремесленниками, которые, вот я не помню, какой город, но они живут на Южном берегу. Это вот одежки, которые шедаки. Вот это все делают. И они создали такую мини-коллекцию вместе с Стеллой Жан в коллаборации с ООН, получается. И то есть есть... Для меня это выглядело немножко непривычно, такое шердак в виде юбки. Но для международного потребителя это что-то новое. Это, то есть вот тоже позволять и игрокам вне заходить и пытаться интерпретировать наши коды. И также нам тоже особо не... вот как бы мы очень относимся к этому как к чему-то святому. Вот наш культурный код, мы не можем его интерпретировать, мы не можем и странно... Ну, смотрите, вот, классно выглядит.
Я да, думаю, это что как тар, да, на Кыргызстане?
Да, и не выглядит обидно, как-то ужасно и неуважительно к культуре. Я думаю, что нам нужно тоже думать о нашей собственной культуре и пытаться толкать ее вперед тоже.
Спасибо вам большое, что вы сегодня пришли, столько Класс. Много интересного рассказали. Я для себя, как человек очень далекий от этой сферы, очень много интересного, полезного узнала. А со зрителями мы прощаемся до следующей недели.